Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «После нас». Здесь мы говорим о том, какой след изобретения человека оставляют на Земле и что это значит для каждого из нас. Меня зовут Алина Исаева, и этот подкаст мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». Когда варвар, продвигаясь вперед шаг за шагом, открыл самородные металлы и научился плавить их в тигеле и отливать формы, когда он создал бронзу и, наконец, когда еще большим напряжением мысли он изобрел горн и добыл из руды железа, 9/10 борьбы за цивилизацию было выиграно. Льюис Морган, «Древнее общество». Открытие и использование металлов привело в движение колесо прогресса цивилизации. Мы используем металлы везде. Они ездят по улицам, ходят по воде и по воздуху, летают в космос и спускаются на дно океана. Металлы помогают нам жить, и они же на протяжении многих столетий несут людям смерть. Сегодня мы изучим это открытие с разных сторон и проследим его историю. Человечество осваивало металлы постепенно и медленно, открывая все новые и новые свойства. Массовый переход от камня к металлу произошел в то же время, что и переход от охоты и собирательства к производящему хозяйству. Потребности людей росли, и смена камня на металл была лишь вопросом времени. Первым металлом, который открыл человек, была медь. Наряду с серебром и золотом она встречается в виде самородков. Люди принимали их за камни и пытались привычным образом обработать, ударяя по ним другими камнями. И наблюдали интересный эффект. Куски не откалывались, но сами самородки деформировались, и им можно было придавать разную форму. Этот принцип обработки позже получил название «холодная ковка». Ранние кузнецы обнаружили, что таким образом можно увеличить твердость меди, однако при этом она становилась хрупкой и легко трескалась. Мастера много экспериментировали с обработкой и вскоре выяснили, если перед ковкой медь плавно нагреть, то она становилась прочнее. После человек научился извлекать медь из разных пород. Руду обжигали на костре, а затем нагревали с древесным углем в примитивных печах. Так появилась плавка металла, а вместе с ней и технология литья. Самое ранее известное сегодня литое изделие было изготовлено в 5000 году до нашей эры. А вскоре медь соединили с мышьяком и оловом. Так появилась бронза. Человечество сделало следующий шаг на пути освоения металлов. Самые ранние бронзовые изделия родом из 4-го тысячелетия до нашей эры. Их обнаружили на территории современного Ирака и Ирана. Бронза была более износостойкой и прочной, и уже куда лучше подходила для изготовления инструментов, доспехов и оружия. Начался бронзовый век, позволивший богатым государствам вести первые масштабные войны и перекраивать карту мира. Однако выплавка бронзы все еще оставалась дорогой и опасной. Производство мышьяковой бронзы было токсичным, и многие кузнецы страдали от арсеникоза – хронического отравления мышьяком. Существует версия, что хромота античного бога Гефеста, покровителя кузнецов, это отражение реальных проблем, с которыми сталкивались мастера. Отравление мышьяком часто вызывает проблемы с нервной системой, в том числе периферическую нейропатию, которая может выражаться хромотой. Открывая кран в квартире, мы редко задумываемся, как много всего стоит за этим простым действием. А между тем, доступ к чистой питьевой воде нам обеспечивает ежедневная работа массы людей, процессов и оборудования. Но так было далеко не всегда. Ученые с древних времен искали способы укротить стихию, и благодаря их изобретениям мы сегодня можем использовать воду не только в быту. О таких изобретениях я расскажу в новой рубрике, которую мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». Сейчас фонтаны есть почти в каждом городе. И даже дома можно поставить миниатюрную конструкцию с автоматической подачей воды. Но знаете ли вы, что изначально фонтаны создавались совсем не для красоты? В Древнем Египте, Греции, Персии и Месопотамии их строили, чтобы снабжать города и поселки водой. В Древнем Риме технологию переосмыслили и дали ей название. С латинского «фонтис» значит «источник». Для фонтанов римляне делали трубы из обожженной глины и свинца, а вода поступала в них самотеком с помощью акведуков. В эпоху расцвета империи фонтан стал обязательным атрибутом для всех богатых домов. Дно и стенки украшали плиткой, а струи воды били изо рта статуй в форме животных и рыб. В Средневековье фонтаны утратили свое культурное значение, и лишь во времена Ренессанса их снова стали строить как объекты искусства. Самые известные – фонтаны Версаля и Петергофа. Другой, не менее значимый для Санкт-Петербурга и России объект – мраморный фонтан-ваза в Екатерининском парке в Пушкине. Раньше этим садом и фонтаном наслаждались только члены императорской семьи и их ближайшее окружение. Но сейчас это удовольствие доступно каждому. Именно в Пушкине находится офис партнера нашего подкаста – компании «Яфор Рус». Компания производит оборудование для бесперебойной подачи воды, в том числе задвижки, которые можно использовать для водоснабжения фонтанов. Компания «Яфор Рус» производит запорную арматуру «Яфор» для подземного городского водоснабжения, канализации и пожаротушения. Создает надежное и качественное оборудование, которое помогает поставлять воду людям бесперебойно. Неважно, где и для чего она вам нужна, чтобы утолить жажду или потушить пожар. «Яфор Рус» – это забота о настоящем и будущем, улучшение качества жизни людей и доступ к одной из самых важных вещей в нашей жизни – воде. Узнать больше о компании можно по ссылке в описании подкаста. Следующим поворотным моментом в эволюции металлургии стало повсеместное распространение железа. Железные руды встречаются в природе гораздо чаще медных и оловянных, но людям потребовалось время, чтобы понять, как работать с этим материалом. Примерно к 1200 году до нашей эры на территории Анатолии появились первые печи, которые позволяли работать с железом. Эти печи представляли собой высокие глиняные или земляные трубы, в которых вперемешку укладывались слои железной руды и древесный уголь. Такой способ плавки назывался сыродудным. Он позволял превращать в чистое железо в лучшем случае около 30% руды. Изначально железо было очень дорогим материалом. В анатолийских документах XIX века до нашей эры упоминается, что стоимость железа была в 8 раз больше стоимости золота. Но технологии совершенствовались. Из чугуна люди научились производить сталь, которая сочетала в себе недоступную бронзе прочность и гибкость. Железо постепенно вытесняло другие металлы. Появились новые виды оружия, а также новые изобретения, которые позволили людям еще интенсивнее осваивать мир. Например, появился железный лемех. Острый наконечник плуга, который позволял вспахивать тяжелые лесные почвы. Освоение железа сделало быт людей насыщеннее. Появились новые инструменты для строительства дорог и зданий, обработки дерева и камня. Одно открытие потянуло за собой сотни и тысячи других, навсегда изменив облик планеты. Аппетиты человека росли, и ему требовалось все больше железа. В средние века в Европе появились первые доменные печи. Главное отличие этого изобретения от сыродутной печи – непрерывность производства. Останавливать домну нельзя. Дешевле и проще постоянно поддерживать температуру, чем останавливать и перезапускать такую печь. И по сей день доменные печи работают без остановки по 50-60 лет с перерывом на капитальный ремонт. Домны позволили увеличить масштабы производства и сделать железо нашим постоянным спутником не только на войне, но и в быту. В середине XIX века была открыта технология конвертерного производства стали. В установке с расплавленным чугуном подается воздух. В результате углерод выгорает, а на выходе получается высококачественная сталь. Эта технология настолько хороша, что используется и по сей день. К началу 21-го столетия более 60% стали в мире производится конвертерным способом. Открытие и распространение электричества также повлияло на металлургию. Были изобретены различные способы получения металлов с помощью электролиза и электротермии. Например, электрическая рудовосстанавливающая плавка. Сырье помещается в рудно-термическую печь, где с помощью электрической дуги или электродов происходит интенсивный нагрев. Такие печи применяются в черной и цветной металлургии, например, для выплавки ферросплавов и чугуна. Электричество помогло человеку открыть новые металлы. Например, в 1825 году датский ученый Ганс Христиан Эрстед сумел с помощью электролиза добыть алюминий из глинозема. Спустя годы мы используем его везде – от вилок до космических спутников. Как и любая жизнедеятельность человека, добыча металлов оставляет свой след. Металлургическая промышленность очень грязная. В процессе выплавки руды остается много отходов, так называемых «хвостов». Эти отходы отправляют на хвостохранилище. Их стараются строить по всем правилам экологической безопасности, огораживают дамбами, учитывают рельеф местности. Но все равно каждый год из-за хвостохранилищ страдают люди. Некоторые дамбы строят из самих хвостов. Они осыпаются, отравляя воду. Стираются в мелкую пыль, попадая в воздух, которым дышат жители ближайших к предприятиям городов. А иногда халатность и вовсе оборачивается страшными трагедиями. В 2015 году бразильская горнодобывающая компания Vale решила резко нарастить объемы добычи железной руды. В результате увеличилось количество отходов, и после сильного дождя произошел прорыв насыпных дамб на каскаде из двух хвостохранилищ. 60 миллионов кубометров токсичных селевых масс похоронили под собой деревню Бента-Родригес, разрушили мосты, дороги и затопили заповедные леса. В тот день погибло 19 человек и пострадало более 250. В хвостах, сошедших селевым потоком, содержалась ртуть, мышьяк, свинец, хром и другие тяжелые металлы. Все они попали в крупную реку Рио-Доси, которая являлась основным источником пресной воды для сотен тысяч жителей региона, а также местом рыбного промысла. По мнению некоторых экологов, на полную очистку загрязненной местности и реки уйдет не менее 100 лет. Однако хвостохранилище – не единственный источник проблем. Сама добыча руды нарушает рельеф местности и приводит к эрозии. И здесь запускается колесо катастрофы. Эрозия почвы убивает растения, выветривается верхний питательный слой, теряются запасы воды, что приводит к сокращению популяции растений в экосистеме. А это, в свою очередь, ведет к потере биоразнообразия. Вслед за растениями гибнут и мигрируют насекомые, птицы и млекопитающие. Пока что сложно представить будущее человечества без металлов. Наша цивилизация слишком от них зависима. Однако, судя по всему, нашу металлургию ждет еще немало удивительных открытий. В 2023 году ученые из Техасского университета выявили новое свойство металлов – способность к самовосстановлению. Работа исследователей была опубликована в июле, и то, что описано в ней, звучит как магия. Ученые наблюдали, как куски металла трескаются, а затем снова соединяются без какого-либо вмешательства человека. К сожалению, пока что многие механизмы этого явления неизвестны ученым. Но уже можно пофантазировать о самовосстанавливающихся двигателях, автомобилях и самолетах, которые будут сами заращивать усталостные разрывы. Совсем как психокость во вселенной Вархаммера. Другое направление изысканий ученых – износостойкость и жесткость. Во всем мире исследуют новые возможности этих свойств, чтобы сделать сплавы более технологичными. Так, в Уральском педагогическом университете придумали новый способ получения высокопрочных сплавов. В новой разработке ученые соединили равные доли пластичной меди, прочного никеля, а также алюминия, кобальта и циркония, которые отвечают за антикоррозийные свойства. Металл быстро охлаждают, чтобы его структура не успела сформироваться в кристаллическую решетку, что позволяет настраивать механические или коррозийные свойства материала. Новый материал значительно дешевле аналогов и показывает отличные результаты в испытаниях на прочность. Возможно, в будущем мы не только изменим свойства самих металлов, но и откроем новые материалы, которые их вытеснят, как в свое время сами металлы вытесняли друг друга. Композиты, полимеры и даже стекло с искусственной ДНК – все это изобретения, которые соревнуются за место в нашей повседневной реальности. Но каким будет наше будущее и на чем мы полетим исследовать галактику, узнают те, кто будет жить после нас.